развитых государств клубом демократий, опирающихся на рыночную экономику. Этот клуб должен включать в себя Бразилию и Индию, но не включать Россию. Западные страны должны не терпеть нефтяной шантаж со стороны России, а наоборот, продемонстрировать солидарность стран НАТО в регионе от Балтийского до Черного моря и показать, что двери этой организации остаются открытыми для всех демократий, приверженных идее защиты свободы.
Заявил Джон Маккейн. На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск последних известий.
Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 16 часов 7 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Студенты МГУ протестуют против отчисления своих товарищей, критиковавших руководство социологического факультета. Следствие установило круг подозреваемых в причастности к убийству Ильяса Шурпаева. Поможет ли повышение цен на алкоголь в борьбе с пьянством в Великобритании? Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, сегодня в Москве проходит пикет в поддержку студентов, отчисленных с социологического факультета Московского государственного университета. Организаторы пикета, правозащитное студенческое движение ОД Групп, они утверждают, что недавние отчисления – ничто иное, как репрессии со стороны деканата в отношении студентов, добивавшихся реформирования факультета и улучшения качества образования на соцфаке МГУ. Официальная мотивировка отчисления – академическая неуспеваемость студентов, рассказывает корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
Конфликт между студентами и деканатом социологического факультета Московского государственного университета начал развиваться вскоре после создания в прошлом году студенческого движения ОД Групп. Студенты социологического факультета потребовали от деканата улучшить качество образования на факультете и обеспечить минимум бытовых удобств, рассказывает Светлана Ерпылева.
Мы стали публично говорить о проблемах на факультете, о том, что образования на факультете практически нет, профессии нас не учат, исследования не ведутся, современные теории не преподаются и так далее. Мы обратились в Общественную палату Российской Федерации с просьбой создать комиссию по проверке качества образования, состоящую из профессиональных социологов. Такая комиссия была создана, она вела свою работу на протяжении весны и лета, и осенью была выпущена резолюция по итогам работы рабочей группы, которая признавала уровень образования на факультете действительно очень низким. Одним из рекомендаций рабочей группы было реорганизовать факультет, переизбрать профессорско-преподавательский состав факультета, призвать декана.
Светлана Ерпылева о проблемах студентов знает не понаслышке. Она и сама здесь училась. Но отлично. Но недавно Светлану и еще троих студенток и активисток ОД Групп Екатерину Тарановскую, Ольгу Бушневу и Аэлиту Забордину отчислили с факультета за академическую неуспеваемость. Девушки убеждены, их отчислили именно потому, что они пытались добиться реформирования факультета.
Мы стали открыто выступать на факультете, отстаивая в том числе некоторые профессиональные взгляды на дисциплину, говоря о проблемах образования, говоря о плагиате в учебниках декана Добренькова и так далее. И, соответственно, на ближайшей сессии, то есть сессии 2007-2008 года, зимней сессии, мы столкнулись с рядом проблем. Например, в нашу группу, в которой учатся три активистки ОД Групп, на почти все зачеты экзамены приходил наблюдатель из неизвестной комиссии, которого не знали ни преподаватели, ни студенты. Он вмешивался в процедуру принятия экзаменов, задавая дополнительные вопросы, не относящиеся к курсу, зачастую абсурдны, и иногда в некоторых случаях влиял на постановку оценки. Об этом свидетельствовали нам преподаватели в личных беседах. Или, например, даты пересдачи переносились, о чем студенты не были проинформированы, и вот каждый из нас был вынужден пропустить по одной пересдаче. Самое сложное, с чему невозможно придраться, это когда наши ответы просто без объяснения причин квалифицировались как удовлетворительные или неудовлетворительные, нам ставили двойки и тройки, и не объяснялись, чем связана постановка такой оценки, поскольку мы сами оценивали свои ответы неплохо. Нужно сказать, что до этого мы учились только на отлично и готовились к этой сессии усиленно, потому что ожидали возможных проблем.
Как вам стало известно, что вас намерены отчислить?
Начиная выступать публично, просто логически мысли, мы ожидали проблем. Во-вторых, какие-то проблемы стали появляться еще до сессии, когда, например, декан отказался подписать мне заявление с просьбой о научном руководстве одного из компетентных преподавателей факультета, хотя до этого подпись декана была всего лишь формальной процедурой. Мне стало сложно привести на кафедру, интервью тоже не разрешали. И отдельным участникам Д-групп, вот пятикурсникам в личных беседах говорили преподаватели, что да, репрессии есть, мы сожалеем, что вы под них попали, но ничего сделать не можем. На факультете появлялись черные списки, в которых были занесены большое количество студентов, и в которых содержалась не очень правильная информация о посещаемости. Ну, нас в том числе, но не только нас, очень многих студентов. То есть на факультете что-то происходило, и это было видно.
Потом вы получили приказ об отчислении. Когда это произошло?
Сначала мы не сдали по одному из предметов, каждая из нас попали на комиссию по отчислению. На комиссии по отчислению было около 30 студентов, и всех этих студентов, даже у кого были уважительные причины, рекомендовали к отчислению. После этого нам сказали, что в течение недели декан должен принять решение индивидуальное о отчислении или предоставлении права еще одной пересдачи. Ушел на больничный. В течение 2 недель мы подходили на факультет и задавали вопросы. Принято ли решение об отчислении? В какой-то момент мы пришли уже бумагами из ГУГН, из того вуза, в который мы решили переводиться еще до отчисления, чтобы отчислиться переводом. И нам сказали, что приказ был подписан, как мы потом узнали, около недели назад, то есть, видимо, задним числом, и мы уже отчислены. Это было 11 марта 2008 года. Нам сказали, мы узнали, что мы отчислены. При этом приказ был подписан от 6 марта.
Помощник декана социологического факультета Московского государственного университета по связям с общественностью Владимир Минкевич в интервью «Радио Свобода» заявил, что для вузов отчисление – обычное дело, и ни о каких репрессиях против активных студентов речь не идет.
Это обычная практика вот отчисления неуспевающих студентов, которые плохо занимались и не получили положительной оценки. И число отчисленных не превышает уровень, допустим, по университетам страны. Это обычная практика.
Активисты ОД-групп и просто сочувствующие распространили открытое обращение к ректору Московского государственного университета Виктору Садовничему, в котором просят его, цитирую, «незамедлительно принять меры для исправления допущенных вашими подчиненными нарушений прав студентов и для предотвращения подобных событий в дальнейшем». Проверки жалоб студентов социологического факультета проводились и по распоряжению Виктора Садовничева. Созданная им комиссия также усмотрела множество недостатков в деятельности деканата факультета и нашла жалобы студентов обоснованными, говорит активист движения ОД-групп Олег Журавлев.
Комиссия признала, что образовательный уровень крайне низок. На факультете уже очень давно не появлялись никакие внешние ученые, что в образовательных программах не были представлены работы современных социологов, что факультет сам изолировался от научного сообщества. Добряков увольнял хороших преподавателей на протяжении последних 5 лет.
Получить комментарии Владимира Добрянькова это мне не удалось. Он был или очень занят, или отсутствовал на рабочем месте. Студентам остается только надеяться на то, что рекомендации комиссии, проводившей проверку на факультете, будут выполнены. Хотя, если верить активистам ОД-групп, пока ни одно из положений соответствующего приказа ректора Московского государственного университета Виктора Садовничева, датированного еще 11 апреля 2007 года, деканатом социологического факультета выполнено не было. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Напомню, что пикет в поддержку отчисленных студентов социологического факультета МГУ начнется в Москве меньше, чем через час, и мы ожидаем прямого включения нашего корреспондента с места события в нашей программе ровно через час. Сейчас в Москве 16:15. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
На юге Дагестана в ходе спецоперации ранен военнослужащий внутренних войск, убиты, по разным данным, 2 или 3 боевика. Как сообщает региональное управление ФСБ, группа вооруженных людей заблокировалась в квартире 5-этажного дома в городе Дагестанские огни. В Белоруссии проходят обыски в редакциях ряда негосударственных средств массовой информации и квартирах независимых журналистов. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, проверки идут в представительствах радиостанций «Рация», «Европейское радио», а также в офисе спутникового телеканала «Белсат». В петербургском аквапарке «Ватервиль» у 75 посетителей зафиксирована сильная аллергия. 13 детей и 2 взрослых госпитализированы. Как сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям, все это могло произойти из-за избытка хлора в воде бассейна аквапарка. В Североуральске, Свердловской области, объявлена забастовка шахтеров одного из предприятий. Более 100 горняков отказываются выходить из забоя, требуя увеличения заработной платы. В волнах Радио Свобода вы слушаете информационные часы программы «Время свободы». Итоговый выпуск выйдет в эфир в 20 часов. Его проведет мой коллега Андрей Шарый. Главная тема сегодня – опубликованные главы первой книги о Дмитрии Медведеве. Что говорит избранный президент о времени и о себе? Михаил Касьянов жалуется на отказ властей зарегистрировать политическую партию. Верно ли впечатление, что оппозиционерам в России закрыты все дороги? И новый этап дискуссии о едином государственном экзамене. Почему из списка обязательных предметов, которые нужно сдавать в рамках этого экзамена, исключена русская литература. Итак, эти и другие темы сегодня в итоговом выпуске программы «Время свободы». Слушайте в 20 часов сразу после новостей. Ну а сейчас я приветствую в студии своего коллегу, обозревателя Андрея Бабицкого. Сегодня он подготовил обзор публикации в «Европейской печати». Андрей, здравствуйте. Итак, с какой темы начнете сегодня?
Здравствуйте, тезка. Тбилиси и Киев активизировали борьбу за вступление НАТО, пишет сегодняшняя Financial Times. Обе страны добиваются, чтобы в ходе апрельского саммита 26 государств альянсов в Бухаресте, 26 государств альянсов в Бухаресте их пригласили присоединиться к плану действия по подготовке к членству в НАТО. Данный план – последний этап перед вступлением потенциального участника в альянс. Стремления Украины и Грузии активно поддерживают США, которые хотят, чтобы президент Джордж Буш мог назвать их вступление в блок своим наследием. Большинство союзников, особенно новые члены НАТО из Восточной и Центральной Европы, также поддерживают данную заявку, хотя есть и противники, особенно в Западной Европе. Так Германия не желает провоцировать Россию, а другие правительства, например, французское, колеблются. Дмитрий Медведев, новоизбранный президент России, предупредил на этой неделе, что стремление указанных государств вступить в НАТО крайне неприятно для существующей конструкции европейской безопасности. Украинский министр, президент Виктор Ющенко вчера отверг эти заявления, назвав их мифами. Делаются попытки поставить Украину в ситуацию, в которой она не способна обеспечить свою безопасность перед лицом угроз, отметил он. Представители Грузии вчера отстаивали свою заявку на встречу в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. После встречи министр иностранных дел Грузии Давид Бакрадзе заявил, что Грузия своими действиями, участием в миссиях НАТО в Афганистане и других международных коалициях, например, в Ираке, заслужила право присоединиться к подготовительному плану. Стремление Грузии начать подготовку к вступлению в НАТО является скорее вопросом времени, заявил Бакрадзе, а затем добавил, что большинство союзников считает необходимым определить время в Бухаресте. Противники сближения с Грузией утверждают, что спешить не следует из-за так называемых замороженных конфликтов в сепаратистских республиках на грузинской территории, в Абхазии и Южной Осетии.
Андрей, сегодня стало известно о согласии Джорджа Буша встретиться с Владимиром Путиным в Сочи. Интересно, комментирует ли эту новость как-то европейская пресса уже?
Ну вот, собственно говоря, это стало известно из интервью «Лондонской Таймс», которую дал президент Буш, и вот что он говорит о своем предстоящем визите. Буш принял приглашение президента Путина встретиться после саммита НАТО в Сочи. Для лидеров двух стран это будет последняя возможность провести переговоры. Джордж Буш сообщил, что в числе запланированных вопросов американские планы по размещению противоракетных баз в Центральной Европе, а также меры по борьбе с иранской программой обогащения урана. Москва продолжает резко противиться созданию системы ПРО, опасаясь, что она может подорвать российский ядерный потенциал. Российский потенциал ядерного сдерживания. Вчера Буш отметил, что для уничтожения этой системы понадобилась лишь малая часть огромного российского арсенала. Буш сказал: «Надеюсь, наш диалог удастся продвинуть вперед, и однажды мы сможем договориться по этому важному вопросу. Многие европейцы почувствуют облегчение, если мы сможем достичь соглашения по противоракетной обороне». Буш заявил, что с радостью встретится с Медведевым лично. Президента США, по его словам, впечатлили заявления новоизбранного российского лидера о том, что стране необходимы прозрачность и верховенство закона.
Андрей, у вас осталось время, чтобы представить еще одну тему.
Daily Mail пишет о новом приобретении Романа Абрамовича, который купил за 80 миллионов фунтов БУР, а точнее тоннелепроходческий комплекс. Это громадная машина шириной 19 метров, почти на 5 метров превышает самый большой тоннелепроходческий комплекс, существующий на данный момент в мире. По сообщению немецкого журнала «Шпигель», комплекс будет использоваться для модернизации инфраструктуры в окрестностях курорта Сочи. Однако звучит и предположение, что владелец «Челси» купил комплекс, сговорившись с Путиным, в надежде договориться с Америкой об осуществлении плана, который, по слухам, уже долго лелеют Путин и Абрамович. Борисович. Речь идет о прокладке туннеля, который пройдет под дном Берингового пролива и соединит ледяные пустыни российского региона Чукотка с Аляской. Это одна из грез Путина. Он уже ведет с Вашингтоном тайные переговоры. На эту тему утверждает некий инсайдер.
Потрясающий проект. Но в сталинские времена его наверняка бы обвинили в шпионаже, попытке прорыть тоннель, ну, скажем, из Англии в Москву. Спасибо, Андрей. Андрей Бабицкий подготовил и представил обзор публикации в «Европейской печати». В Москве 16 часов и почти 22 минуты. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня в российской печати и на интернет-сайтах появились сообщения о том, что сотрудники уголовного розыска установили личности убийств... убийц журналиста Первого канала Ильяса Шурпаева. В публикациях говорится, что, по предварительным данным, убийство Шурпаева носит бытовой характер и связано с похищением у него крупной суммы денег, рассказывает Олег Кусов.
Согласно этим публикациям, знакомые Шурпаева люди совершили преступление якобы с целью ограбления, поскольку знали, что он собирает деньги на покупку квартиры. Возможно, убийцы потребовали, чтобы Шурпаев сказал им, где прячет сбережения. Однако он оказал сопротивление и был убит. Официальный представитель Следственного управления по Москве, Следственного комитета, сообщил агентству «Интерфакс», что расследование дела продолжается, объявленных в розыск по нему нет. В Дагестане высказывают и версию убийства тележурналиста с целью запутать следствие по расстрелу генерального директора государственной телерадиокомпании «Дагестан» Гаджи Абашилова. Согласно этой версии, организаторы убийства Абашилова попытались представить дело так, что это будто бы радикальные исламисты целенаправленно уничтожают неугодных им журналистов. Такой точки зрения придерживается махачкалинский ученый Хаджимурат Каркмасов.
Это, знаете, игра такая, своеобразная, чтобы все думали, что есть какая-то связь, маскировка какая-то своеобразная. Это именно дело рук ваххабитов.
Московская пресса много писала о списках неугодных журналистов в Дагестане. Составили эти списки не радикальные исламисты, а руководители махачкалинской газеты «Настоящее время». И касались они, как выяснилось, исключительно публикации в этой газете. К убийству Шурпаева эта история не имеет никакого отношения, убежден дагестанский журналист Магомед Мусаев.
У нас к этим спискам вообще относится очень прохладно. Вообще считают, что это взято из потолка, это преувеличение, и никто в эти списки не верит. И у нас никак не связывают с исламским фундаментализмом тоже убийство. Это как бы маловероятно.
Еще одну версию убийства дагестанского журналиста высказал глава Международного комитета по проблемам Северного Кавказа Руслан Кутаев.
Я проводил консультации с коллегами на Северном Кавказе, в том числе и в Дагестане, и я бы хотел бы более конкретизировать, что, например, в семействе Ильяса Шурпаева я не слышал, что прозвучала такая точка зрения, а ведь коллеги на Северном Кавказе и в Дагестане озвучивали такое мнение, что это могло быть в результате действий русских националистов, всевозможных нацистов, которые сегодня в большинстве, в огромном количестве сегодня существуют в российских регионах. Поэтому сегодня утверждать однозначно и подозревать, что некий заказчик сидит где-то в Дагестане или сидит на Кавказе, я бы считал бы, что это не является имеющим под собой серьезное предположение.
Кто считает, Руслан Кутаев? Тележурналист Илья Шурпаев был убит в ночь на 21 марта в Москве. Тело корреспондента со следами насильственной смерти нашли в квартире, которую он снимал на северо-востоке столицы. Олег Кусов, Радио «Свобода», Москва.
Томская область осталась без главного прокурора. Сергей Панов, занимавший эту должность, приказом Генпрокуратуры переведен в Республику Удмуртия. В прокуратуре Томской области от подробных комментариев воздерживается, но стоит отметить, что Сергей Панов проработал в Томске 5 лет и отличился рядом громких политических процессов, начиная с уголовных дел против дочки ЮКОСа, компании «Томскнефть», и заканчивая арестом мэра города Томск Александра Макарова, рассказывает Мелани Бачина.
Сергей Панов приехал в Томск из Удмуртии. Там он работал первым заместителем прокурора. Теперь, получается, уезжает назад в Удмуртию на повышение. Возглавив прокуратуру республики, Панов станет генерал-лейтенантом. На пост прокурора Томской области Сергей Панов заступил в октябре 2003 года. И сразу, приступив к работе, возбудил уголовное дело против дочки ЮКОСа, компании «Томскнефть». В том, что она виновна, новый прокурор Панов не сомневался. Вот как на первой пресс-конференции в 2003-м он комментировал. прокомментировал свои действия.
Была схема разработана, увода денег. И потом за эти же деньги, которые должны были быть внесены в бюджет Российской Федерации, осуществлен выкуп, так скажем. Ну, афера чистая.
Всего прокуратурой Томской области было заведено 5 уголовных дел против дочерней компании ЮКОСа. 5 лет работы прокурора Панова в Томской области – это особый период в жизни региона. Столько громких политических дел Томск еще не видел. Никому неизвестный на тот момент в Томске Панов делал то, на что его предшественники не решались. И это не случайно, думает сегодня политический обозреватель томских новостей Александр Красноперов.
Томская история Панова, она совпадает с этим вторым сроком Путина, когда все увидели резкое усиление силовиков, которые стали играть очень большую роль. То есть, безусловно, это был целый этап. Он совпадает с активной фазой дела ЮКОСа и его томских дочек. Потому что Панов, значит, приехал 15-го, а Ходорковский, мне кажется, если я не ошибаюсь, был задержан 23 октября 2003 года. Вот два таких вот как бы совпадения. Сейчас вот Путин кончает срок, и, значит, Панов переезжает, и дело ЮКОСа уже можно считать завершенным. При этом было еще как бы сопутствующих масса громких дел. Естественно, скандальное совершенно дело Макарова. Ничего подобного до сих пор не было.
Последнее громкое скандальное дело – арест томского мэра Макарова в декабре 2006-го. Мэра задержали в собственном кабинете. Его обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями и вымогательстве. Тогда прокуратура говорила о том, что мэр якобы взят с поличным при получении взятки. Но позже выяснилось – взятки не было. Вообще о нестыковках в ходе следствия говорили много раз. Вопросов в деле против мэра Томска до сих пор больше, чем ответов. Но прокурор Панов – за все время следствия не был склонен комментировать свои действия. Год назад, в феврале 2007-го, он говорил.
Мы ведь по сути своей общественности ничего не должны предъявлять. Понимаете? Вот раньше, когда это была система правосудия старая, 37-й год нам вспоминает, все решалось на страницах газет и журналов. Объявили врагом народа, вперед его в это. Мы ведь стараемся, вы видите, что только информировать в части той, что случилось. Факт – наши действия определенные.
Защита Александра Макарова обратилась в Страсбург. Чуть больше месяца назад написала письмо с жалобой на прокуратуру Томской области генпрокурору Чайке. Вот как на это отреагировал Сергей Панов.
Гражданин Макаров, находясь в следственном изоляторе, у него сайтов никаких не может быть. Что там появляется, это или кто-то шутники пишет. Ну то, что там появилось, якобы открытое письмо, он там что-то писал. Кроме как гнусный пасквиль, я его назвать не могу, другого у меня определения-то нету.
Дело против мэра Александра Макарова до сих пор не передано в суд. Как и дела против заместителя мэра Сергея Лазарева, депутата областной думы Владимира Дурнева. Получается, Панов покидает Томск и оставляет дела незавершенными.
К нему, естественно, по-разному относятся. То есть комментарии выкладываются совершенно различные. Одни говорят от того, что как бы там вот сделал человек свой политический заказ и ушел, до как бы ну вот нормально, вор должен сидеть в тюрьме, выполнил свою задачу или нет. Тут сложно сказать. Масса вот этих громких уголовных дел еще до суда не дошла, либо находится в процессе судебного рассмотрения, и решение по ним неизвестно.
Что значит эта ротация для региона? Главный вопрос, которым задаются в Томске. Чего ждать от следующего главного прокурора и кто им будет? Есть несколько предположений, но гадать здесь бессмысленно, уверен политобозреватель Красноперов. Прогнозы относительно назначений в госструктурах редко сбываются. Очевидно сегодня лишь одно. Следующему главному прокурору Томской области обойти предшественника будет непросто. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет Андрей Шароградский. Сейчас в Москве 16:30. В нашей программе краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
На юге Дагестана в ходе спецоперации ранен военнослужащий внутренних войск, убиты, по разным данным, 2 или 3 боевика. Как сообщили в региональном управлении ФСБ, группа вооруженных людей заблокировалась в квартире 5-этажного дома в городе Дагестанские огни. В Белоруссии проходят обыски в редакциях ряда негосударственных СМИ и квартирах независимых журналистов. Как сообщил корреспондент Радио Свобода, проверки идут в представительствах радиостанции «Рация» и «Европейское радио», а также в офисе спутникового телеканала «Белсат». Все эти СМИ вещают на Белоруссию с территории Польши. В петербургском аквапарке «Ватервиль» у более чем 160 посетителей зафиксирована аллергическая реакция, госпитализированы 38 человек, из них 27 дети. С жалобами на ухудшение самочувствия несколько человек обратились в среду вечером. Аквапарк временно закрыт, ведется следствие. В Североуральской Свердловской области объявили забастовку шахтера одного из предприятий. Более 100 горняков отказываются выходить из забоя, требуя увеличения заработной платы. Преподаватели и студенты МГУ проводят сегодня в Москве акцию в поддержку отчисленных студентов социологического факультета, боровшихся за повышение качества образования. В Таганском суде Москвы сегодня должна быть рассмотрена жалоба сторонников бывшего премьер-министра России Михаила Касьянова на отказ зарегистрировать созданную ими новую партию «Народ за демократию и справедливость». Первое заседание так называемого альтернативного парламента России Национальной Ассамблеи пройдет 17-18 мая. Идею оппозиционного парламента выдвинули лидеры коалиции «Другая Россия». Цель альтернативного парламента – объединить те силы, которые сейчас исключены из политического процесса в стране. С сегодняшнего дня возобновлены морские перевозки между Россией и Грузией. В начале недели из Москвы в Тбилиси в ночь вновь начали осуществляться прямые авиарейсы. Суд Тбилиси отложил до пятницы оглашение приговора бывшему министру обороны Грузии Ираклию Акруашвили. Он обвиняется в коррупции и злоупотреблении служебным положением. Процесс проходит в отсутствие подсудимого. Нашу программу продолжит выпуск новостей культуры. У микрофона Ярослав Шимов.
На 93-м году жизни в США скончался известный голливудский киноактер Ричард Видмарк. В основном он исполнял роли полицейских и преступников. Всего на киноэкраны вышли около 40 фильмов с участием Видмарка, среди которых «Убийство в Восточном экспрессе», триллер «Ночь и город», «Нюрнбергский процесс», «Миллионы Мадигана». В картине «Выхода нет» актер исполнил роль расиста, однако так переживал из-за грубых высказываний своего героя в адрес героя темнокожего актера Сидни Пуатье, что после съемок принес коллеге извинения. Самой запоминающейся работой Видмарка в кино стала его дебютная роль в фильме 1947 года «Поцелуй смерти», где его герой Томми Удо с маниакальным смехом столкнул женщину на инвалидном кресле с лестницы, что произвело неизгладимое впечатление на кинозрителей. Эта роль принесла Видмарку единственную номинацию на премию «Оскар». Во Франции во знаменование 150-летия присутствия русских на Лазурном берегу выпущена книга «Славянская душа в стране синего моря и неба». Книга рассказывает о формировании и жизни крупной российской общины, начало которой было положено императрицей Александрой Федоровной и ее окружением в Ницце в 1860 году. Автор книги, доктор университета Ниццы и художник-пейзажист Мартина Арриго Шварц, рассказывает и о дореволюционном периоде жизни российской аристократии на Лазурном берегу и о непростой ситуации, сложившейся в русской общине Ниццы после 1917 года. Выход книги приурочен к началу культурной акции в честь 150-летия русского присутствия в этом регионе, которая пройдет с 31 марта по 4 апреля в Ницце. В Японии обнаружены мультфильмы, нарисованные в июне 1917 и феврале 1918 года. По словам сотрудников Национального центра кинематографии при Токийском музее современного искусства, это самые старые мультфильмы, созданные в Японии. Уникальные ленты обнаружил обычный покупатель в антикварном магазине. Ленты хранились в хороших условиях и находятся в прекрасном состоянии. Первая двухминутная лента «Намакура Катана. Тупой меч» посвящена истории самурая-неудачника, которому продали ненаточенный меч, а вторая «Уросима Таро» рассказывает о приключениях молодого рыбака, который, как русский Садко, побывал в царстве морского царя. Публика сможет увидеть эти мультфильмы на фестивале старого кино, который пройдет в Токио в конце апреля.
Это был выпуск новостей культуры, его представил Ярослав Шимов. А на международной московской фотобиеннале открылись две выставки под девизом «Удивительное». Первое – собрание американского художника Джима Дайна из Парижского европейского дома фотографии. Вторая – фотография, сделанная молодой чешской художницей Яной Ханой Ярковой в Пражском публичном доме, рассказывает Елена Фанайлова.
Может показаться странным, но серия «Вороны» художника, поэта и перформера Джима Дайна шокирует больше, чем съемки в борделе. «Вороны Дайна» — это чучело птиц, наделенные магическими свойствами. Их неподвижность сомнительна, а участие в делах человеческих — несомненно. Джим Дайн неоднократно заявлял, что его вороны — это символы смерти и бессмертия, говорит организатор Биеннале, директор Московского дома фотографии Ольга Свиблова.
Джим Дайн — звезда современного искусства американского, которого все-все знают. Уже 25 лет не расстается с фотокамерой. И в 90-е годы он снял огромную серию про ворон. Казалось бы, такой совершенно бытовой сюжет, но вот забыть его фотографии с этими воронами совершенно невозможно.
Ольга Свиблова продолжает рассказ о другой выставке, удивляющей публику скорее темой, чем откровенностью. Фотографии чешской художницы Ханы Яркловой из пражского публичного дома «Big Sister», хотя и документальны, но вполне целомудренны и декоративны. А название отсылает к шоу «Большой брат».
Проект Ханы Ярковой «Big Sister» — это, конечно, то, что прежде всего останавливает нас сюжетом. VIP-бордель в Праге, который был создан, ничем не отличаясь от других подобных заведений во всем мире, в конце концов превратился в такое виртуальное реалити-шоу, потому что хозяева заметили, что и гостей, и секьюрити больше гораздо занимают камеры слежения, помогающие обеспечить охрану девушек, чем, собственно, непосредственно девушки. Тогда вход в это заведение стал бесплатным, но все гости обязаны давать разрешение на то, что все, что с ним будет происходить, будет транслироваться в сеть интернета. И этот сегодня чрезвычайно популярный сайт заставляет задуматься нас о том, что такие реалити-шоу мы видим в огромном количестве и по телевизору, и в мировой интернет-сети. И почему людям интереснее не участвовать, а смотреть на то, что происходит с нашими соседями или нами самими, и почему любой ценой нам интересно быть увиденным. Что происходит с Homo sapiens и в какую новую стадию эволюции мы переходим, когда виртуальный мир становится более важным, чем реальным. Проект заставляет нас задуматься над определенными проблемами, снят он безумно красиво.
Говорила Ольга Свиблова. Документальные съемки Ханы Яркловой не журналистское расследование, а констатация факта невыносимой легкости бытия, по словам автора. Проект чешской художницы, которая живет в Париже и работает в Нью-Йорке, выставляется в лучших музеях современного искусства Европы и Америки. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Очередной выпуск нашей традиционной рубрики «Политика онлайн» посвящен предстоящему российско-американскому саммиту. Его выпуск, разумеется, а не саммит, подготовил Кирилл Кобрин.
В среду стало известно, что президенты России и США Владимир Путин и Джордж Буш проведут 6 апреля переговоры в Сочи. Главы государств попытаются сблизить позиции по вопросу о разворачивании элементов американской системы противоракетной обороны в Центральной Европе. Оба президента уходящие. Для них встреча в Сочи – возможность поставить эффектную точку в истории отношений в качестве глав государств. Вот о такой дипломатии на посошок пишет известный московский специалист по внешней политике России Федор Лукьянов на сайте «Газета.ру». Название его статьи представляет собой игру слов. ПРО – образ компромисса.
Нежелание оставлять следующему главе государства хвосты в виде начатых и незаконченных проектов – стремление достойное. Но Путин и Буш находятся в разном положении. У российского президента, собственно, четких проектов-то и не было. Если считать таковым абстрактное повышение влияния страны в мире и внимание к ее позиции, то прогресс налицо. Требований добиться чего-то конкретного Кремлю не выдвигают. Общественное мнение удовлетворено общим изменением самоощущения и ни на что большее пока не претендует. Хозяин Белого дома о подобной непритязательности сограждан может только мечтать. Ослабление американского лидерства при Буше – предмет озабоченности всех кандидатов в президенты. Из масштабных начинаний первых лет нового века ни одно нельзя считать удавшимся или даже завершенным. И хотя система противоракетной обороны в Европе явно не то, о чем каждый американец думает с утра до вечера, масштабность замысла не позволяет подвесить его в промежуточном состоянии.
Федор Лукьянов не считает, что переговоры в Сочи станут положительным фактором в будущих американо-российских отношениях и как-то серьезно разрешат споры по поводу ПРО.
Типичное для межгосударственных отношений стремление разрешить фундаментальную проблему к какому-то политическому дедлайну может увести от ее сути. Если очистить ситуацию от дипломатических и риторических наслоений, вопрос, который стоит перед Москвой, заключается в следующем. Соглашаться ли в принципе на существование в будущем американской системы противоракетной обороны или занимать непримиримую позицию и не вступать в торг по деталям? Второй вариант базируется на логике, которая действовала в годы Холодной войны. Однако трудно утверждать, что в новое время она более не действует. Как заметил в недавнем интервью министр иностранных дел России Сергей Лавров, в случае СПРО существенны не намерения, а потенциал. Действительно, один радар и десяток противоракет урон российской обороноспособности не нанесут, о чем не устают твердить и в Вашингтоне, и в европейских столицах.
Автор статьи на сайте Газета.ру считает, что сама по себе идея американского противоракетного щита в Центральной Европе была дипломатически непродуктивной.
В основе договора по ПРО 1972 года, Вашингтон вышел из него в одностороннем порядке в 2001 году, лежал согласованный отказ СССР и США от попыток сделаться неуязвимыми для ответного ядерного удара. И это действительно служило краеугольным камнем стратегической стабильности. Говорить сегодня о гарантированном взаимном уничтожении, конечно, абсурдно, но при нынешнем уровне всеобщего недоверия в мире едва ли стоит ожидать, что великие державы, не состоящие в союзнических отношениях с Соединенными Штатами, с пониманием воспримут их аргументы об исключительно мирных намерениях при строительстве щита.
Все-таки главный вопрос таков. Стоит ли, сломя голову, пытаться разрешить противоречия именно сейчас? Может быть, лучше подождать полной смены политических команд в Москве и Вашингтоне? Федор Лукьянов пытается прогнозировать ситуацию в российско-американских отношениях после выборов президента в США.
Приход демократического президента может означать существенную корректировку отношения к ПРО. Отказ от проекта крайне маловероятен, однако возможен пересмотр конкретных планов, сроков и объемов финансирования. Но принципиальный компромисс Буша с Кремлем избавит будущую администрацию от необходимости принимать неудобные решения. Если Джорджа Буша сменит Джон Маккейн, то позиция не изменится, а стремление к какому-то компромиссу с Москвой будет намного ниже, по крайней мере, на начальном этапе. Затем необходимость сделки по ПРО вновь окажется на повестке дня, что, возможно, позволит России использовать эту проблему для более обширного диалога с новым президентом США. Если же разрядить атмосферу вокруг ПРО, понятно, что любая договоренность с Москвой не будет предусматривать отказ от проекта, удастся нынешнему главе государства, то следующему американскому лидеру можно смело развивать эту идею.
Вывод Федора Лукьянова таков.
Как бы то ни было, вступать в торг вокруг противоракетной обороны, пожалуй, стоит уже со следующим американским руководителем. Однако прежде надо найти четкий ответ на вопрос о том, является ли вообще торг о ПРО в нынешних условиях правильным выбором. Или стоит дождаться ситуации, когда стороны продемонстрируют большую способность к содержательному обсуждению мировых событий.
Пишет на сайте Газета.ру известный московский специалист по международным отношениям Федор Лукьянов. А вот мнение американского эксперта по поводу грядущих переговоров Владимира Путина и Джорджа Буша. Говорит со-директор Центра российских исследований Гарвардского университета Маршал Голдман.
Ему будет трудно пойти на такой шаг, но если ему удастся добиться от Джорджа Буша неких уступок, скажем, согласия на присутствие российских наблюдателей в антиракетных центрах, которые позволят Путину сказать россиянам, что он теперь убежден в том, что система не представляет никакой угрозы интересам России, что, напротив, сотрудничая с США, мы сможем предотвратить возвращение к атмосфере, напоминающей времена Холодной войны, в таком случае компромисс возможен. Готовность Буша встретиться с Путиным в последний раз в официальном качестве вполне понятна в контексте их длительных особых отношений. Я надеюсь, что во время этих переговоров также состоится встреча Джорджа Буша и Дмитрия Медведева, что Владимир Путин представит Бушу своего преемника. Если Медведев не появится на переговорах с Бушем, это будет плохим знаком. Я не сомневаюсь, что это будет рассматриваться в Вашингтоне как намерение Путина низвести президента Медведева до подсобной роли.
Мнение известного американского специалиста по российской политике Маршала Голдмана. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Коблев.
Московское время 16 часов 45 минут. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
На юге Украины найдены тела 7 человек с разбившегося украинского пограничного вертолета Ми-8. Один человек найден живым, однако находится в тяжелом состоянии. Судьба еще 5 неизвестна. На юге Дагестана в ходе спецоперации ранен военнослужащий внутренних войск. Убиты, по разным данным, 2 или 3 боевика. В Белоруссии проходят обыски в редакциях ряда негосударственных средств массовой информации и в квартирах независимых журналистов. В петербургском аквапарке Ватервиль более чем 160 посетителей зафиксировано аллергическое реакция. Госпитализированы 38 человек, из них 27 дети. Аквапарк временно закрыт. В Североуральске, в Свердловской области объявили забастовку шахтера одного из предприятий. Более 100 горняков отказываются выходить из забоя, требуя увеличения заработной платы. Преподаватели и студенты МГУ проведут сегодня в Москве акцию в поддержку отчисленных студентов социологического факультета, боровшихся за повышение качества образования.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Радио Свобода». Сейчас о скандале вокруг московского планетария. Генеральный директор планетария Игорь Микитасов накануне сообщил, что здание было захвачено рейдерами, и, по мнению Микитасова, московское правительство таким образом пытается осуществить процесс преднамеренного банкротства вверенного ему ведомства, сменить руководство и выдавить частных акционеров. Ну, стоит отметить, что на момент силового захвата здания сам Микитасов находился в командировке. Его сотрудников охранники частного предприятия выставили на улицу, а днем ранее арбитраж перенес на 13 мая. Дело о банкротстве столичного планетария, инициированное московскими властями, рассказывает Ольга Вахончева.
Недовольные решением арбитражного суда, отложившего дело о банкротстве московского планетария, власти при помощи сотрудников неизвестного охранного предприятия решили взять комплекс штурмом. Так объясняет причину захвата планетария его генеральный директор Игорь Микитасов. Это случилось в 9 утра в среду. С подробностью очевидец произошедшего, юрист московского планетария Людмила Миронова.
Приехала неизвестная ЧОП, который, в общем, выгнал с территории ЧОП, которая охранял планетарий, отобрал ключи у сотрудников, вскрыл все помещения планетария, и что там происходит, не очень понятно. В помещениях этих находятся материальные ценности, и данные материальные ценности могут быть утрачены. Вот это вот совершенно очевидно.
Сотрудникам планетария применяли силу?
За шиворот не вышвыривали, их просто вытеснили. Это что, сила? Я думаю, что да. Почему я называю это силовым захватом? Любое правовое действие, оно может происходить только по результатам решения суда вместе с судебными приставами. Вот если бы было решение суда и рядом были судебные приставы, наверное, я бы не позволила себе так сформулировать действия, которые происходят.
В ответ на действия рейдеров сотрудники планетария вызвали милицию. Однако правоохранители органы заняли позицию невмешательства, сославшись на то, что это спор хозяйствующих субъектов. Напомню, что реконструкция московского планетария, которая длилась более 10 лет, приостановлена. По версии заместителя руководителя департамента имущества столицы Игоря Игнатова, причина – долг планетария перед подрядчиками. По словам Игнатова, город прекратил дальнейшее финансирование потому, что, цитирую, обязательства партнеров в рамках реконструкции не выполняются. Поэтому решать проблему городские власти стали через арбитражный суд. У юриста планетария Людмилы Мироновой своя версия причин финансового спора.
Департамент имущества по инвестиционному договору взял на себя обязательство в полном объеме оплачивать все строительно-монтажные работы. А частные акционеры, тоже выступая в качестве инвесторов, они взяли на себе обязательство оснастить оборудованием и так далее. Но именно департамент имущества в 2006 году прекратил финансирование всех строительных монтажных работ. Почему возникло дело о банкротстве? Возник в суде иск, якобы один из подрядчиков потребовал выплаты неоплаченных строительных работ. Но по условиям инвестиционного договора именно департамент должен оплачивать все строительные работы. Департамент, тем не менее, сейчас, выкупив этот долг, инициирует процедуру банкротства.
Здание планетария хотят забрать у акционеров с тем, чтобы распорядиться им в соответствии с городскими бизнес-интересами, убежден Игорь Микитасов.
Московский планетарий – это национальное достояние. Если так безропотно его сейчас отдать, то дальше будет зоопарк, Третьяковская галерея, Большой театр. Ну и, собственно, много у нас объектов, которые малодоходные, но очень хорошо расположены в Москве.
Вы абсолютно уверены в том, что если московские власти обанкротят планетарий, они его обязательно перепрофилируют? У вас есть какие-то подтверждения этому?
Да, у меня есть абсолютное подтверждение этому и на уровне документов, и на уровне самой процедуры, потому что вот тот путь, по которому пошло московское правительство, приведет к тому, что планетарий, как объект недвижимости, окажется в руках подконтрольной правительству Москвы, но абсолютно частной структуры, которая не будет иметь никаких моральных обязательств ни перед городом, ни перед москвичами, тем более о функциональном назначении данного здания. И 15 тысяч квадратных метров на Садовом кольце, гектар земли, поверьте мне, могут приносить громадную прибыль и несравнимую с тем, что может приносить планетарий. А планетарий, в конце концов, за бюджетный счет построит где-нибудь еще там, в Мневниках или в Солнцево, где угодно.
Москва ни в коем случае не даст обанкротить московский планетарий. В интервью РИА Новости пару месяцев назад заявил заместитель руководителя департамента имущества Москвы Игорь Игнатов. А вот его вчерашнее заявление, которое прозвучало в программе «Вести Москва».
Есть решение общего собрания акционеров, на котором было принято решение о смене генерального директора, назначении управляющей компании со 100% долей города. На основании этого решения управляющая компания зарегистрировалась в качестве единоличного исполнительного органа и сегодня приступила к приему дел от старого генерального директора. Соответственно, выставлена новая охрана.
За этот же промежуток времени долг планетария с 8 миллионов вырос почти до 2 миллиардов. Вот что по этому поводу говорит Игорь Микитасов.
Официальная ситуация такая, что 8 с небольшим миллионов задолженность планетария перед подрядчиком за строительные работы. Эту задолженность само правительство Москвы и образовало, потому что его обязательства были оплачивать все строительные работы в полном объеме. До начала процедуры банкротства они хотя бы делали на подставных лиц, а сейчас они раскрыли свое истинное лицо и навесили на планетарий еще 1 700 000 000 рублей долгов, абсолютно неправомерных, засчитав за долги все свои инвестиции, которые они потратили на реконструкцию планетария. Это невиданная наглость и невиданный беспредел.
В настоящее время руководство планетария обратилось к президенту России в надежде, что он поможет отстоять культурно-образовательный центр и присвоит ему статус федерального объекта. Надеется Игорь Микитасов и на поддержку общественности. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Московское время 16:52. Первый информационный час программы «Время свободы», как всегда, завершит наша традиционная рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Великобритании. Британский бюджет на будущий 2009 год исходил из реальности масштабного экономического кризиса. Министр финансов Алистер Дарлинг, в числе прочего, объявил о повышении государственной пошлины на алкогольные напитки. Как обычно, о ценах на спиртное стали горячо спорить в газетах и пабах. Помогает ли подорожание борьбе с пьянством? И как вообще британцы относятся к растущему потреблению алкоголя соотечественниками? Об этом история нашего корреспондента в Лондоне Елены Воронцовой.
Вопрос о новом повышении налога на спиртное давно обсуждается всеми представленными в британском парламенте партиями. Причин для такого шага много, но главное с официальной точки зрения. Борьба с чрезмерным пьянством вообще и с пьянством среди несовершеннолетних в частности. В качестве причин политики с готовностью ссылаются на доступность алкоголя, которая якобы есть следствие отсутствия моральных принципов у владельцев супермаркетов. Споры о том, насколько это верно и улучшит ли ситуацию повышения цен, отнюдь не закончены. Но, тем не менее, этот год оказался подходящим для того, чтобы ввести непопулярную меру. Представляя недавно новый бюджет в парламенте, министр финансов Алистер Дарлинг заявил: «Завтрашнего дня налог на алкоголь и напитки вырастает до 6% над официальным уровнем инфляции. Пиво подорожает на 6 пенсов за пинту, вино на 14 пенсов за бутылку и крепкие напитки на 45 5 пенсов за бутылку. Нельзя сказать, что эта мера сильно ударила по карману среднего британца. Однако в оставшиеся дни в отделах спиртных напитков в магазинах было люднее, чем обычно. Правительство и общественные организации говорят о проблеме чрезмерного пьянства как об относительно новом феномене. За период с 1999 по 2004 год продажи спиртного выросли на 5%. Однако нельзя не учитывать, что за эти годы выросло и население страны, и, возможно, продолжительность жизни. Выросло число тех, кому больше 18 лет. В то же время эти цифры не учитывают спиртного, произведенного населением дома, и спиртного, выпитого британцами за границей. Согласно мировой статистике, Британия не лидирует в потреблении алкоголя. Проблема скорее в культурных особенностях островной выпивки. В отличие от Франции или Италии, первое знакомство британца с алкоголем приходит обычно не с глотком разбавленного вина за семейным обедом, а со стаканом запретного для детей сидра со льдом или с банкой дешевого коктейля. Производители спиртного поставляют на рынок все новые вариации, напоминающих лимонад сладких алкогольных смесей. Это выбор девочек-подростков. Впрочем, есть еще и крепленные сорта сидра в 3-литровых пластиковых бутылках, идеально предназначенные для распития после школы в подворотне или вечерком на детской площадке. Именно поэтому оппозиция, не отказываясь от повышения цен, предлагала такой ход. Суть нашего предложения в том, чтобы повысить налоги на такие продукты, как крепленый сидр, пиво с высоким процентом алкоголя и готовые алкогольные коктейли, которые преимущественно и потребляет эта возрастная группа. Все полученные таким образом бюджетные средства пойдут на снижение налогов на легкие сорта пива и сидров. То есть это не скрытый налог для всех. Он не затронет в негативном плане тех, кто заходит вечером в паб на 1-2 пинты пива. Эта программа направлена именно на те виды напитков, которые становятся причиной сегодняшних проблем, говорил теневой министр финансов, консерватор Джордж Осборн. За пределами Вестминстера, однако, отношение к повышению цен крайне скептическое. Вот, например, мнение другого члена партии консерваторов Кена Кларка, бывшего министром здравоохранения в годы правления Тэтчер. Я был согласен с отменой закона о закрытии пабов в 23 часа не потому, что считал это шагом в борьбе с пьянством, но для того, чтобы положить конец проблеме 11 часа, когда на улицах одновременно оказывается масса подвыпивших людей. Но чрезмерное пьянство никуда не ушло, и правительство право в том, что пытается решить эту проблему. Было бы ошибкой возвращаться к старому закону, регулирующему время работы пабов. И я действительно не вижу, почему нормальное большинство, выпивающее умеренно и не создающие проблем, должно страдать от повышения цен. Только потому, что правительство озарило это свежей идеей борьбы с подростковым пьянством. Так что, хоть большая часть британского общества и считает опасным доступность алкоголя для подростков, мало кто искренне согласится с тем, что повышение цен может как-то уменьшить объем потребляемых спиртных напитков. Вот мнение одного из настоящих авторитетов среднего британца, знаменитого телевизионного шеф-повара Энтони Уорхола Томпсона. Посмотрите на цены на алкоголь во Франции, в Италии, в Испании. Спиртное там стоит копейки. Повышение налогов не сработает. Тому пример – скандинавские страны. Их жители срываются с катушек, когда попадают в страны, где алкоголь дешевле. Ведь у них цены на спиртное чудовищно высоки. Так что я убежден, что все дело в образовании и выработке культуры питья. It's all part of the education culture. Знаменитый повар в своих передачах призывает население страны приучать детей к умеренному потреблению вина за ужином и культивировать вкусы, а не запреты и пропаганду полной трезвости как здорового образа жизни. Действительно, если говорить о вкусах, невозможно представить себе француза, покупающего пластиковую бутылку тошнотворного крепленого сидра. Для Радио Свобода из Лондона Елена Воронцова.
Репортаж Елены Воронцовой прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока». Эта рубрика завершила первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа – почему экзамен по русской литературе исключен из списка обязательных предметов единого государственного экзамена для выпускников средних школ России. Итак, подробный разговор на эту тему сразу после объявлений выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Движение это основали студенты, которые потребовали от деканата улучшить...
Операция по наведению порядка в Басре – это борьба иракского правительства.
Во время разгона демонстрации оппозиционеров минская милиция задержала и литовская
сумочная... У нас достаточно подтверждений того, что процесс таяния льдов на ледниковых шельфах...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода». Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».